Живой гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева. Это программа «Одна», как полагается, как мы с вами уже привыкли. И рада приветствовать всех, кто уже подключился к чату, рассказал свои истории, передал друг другу привет, поздравил с днем рождения деда Митрича, которого давно не было. Я всех тоже приветствую, поздравляю, у кого был день рождения, непременно. Я сразу скажу, что я прочла увлекательную историю про баню от Ильи. Если что, можете посмотреть, как там все происходит, если вдруг пропустили. Но, тем не менее, да, в этой истории от Ильи, кстати, самое чудесное то, что даже надвигающуюся серьезную разборку и драку можно прервать, остановить и, как бы это сказать, предотвратить при помощи какой-нибудь дурацкой выходки. Ну, какой-нибудь. В данном случае выход голых людей на речку из бани как-то так отвлек драчунов, что они решили не драться. Так что здорово, здорово, что такой способ существует, и его вообще надо в жизни применять. Так же, как когда вы сталкиваетесь с каким-то агрессивным поведением, там, не знаю, хулиганом и так далее, повести себя необычно в ответ. Мне тут недавно рассказали, что кто-то сказал, что у вас, девушки, что у вас, дескать, такие, знаете, бывают украшения, такие колье, ремешки какие-то на шее, что у вас ошейник, как у собаки. Девушка ответила: «Гав!» И как-то сразу конфликт был исчерпан, скажем так. Во всяком случае, дальше дело не развивалось. Так, что еще хотела сказать? Да. Здесь многие писали по поводу того, что очень, как сказать, очень печально было узнать о смерти Николая Карловича Сванидзе. И я тоже об этом писала в Телеграме, и многие откликнулись и написали какие-то слова. И очень, мне кажется, хорошо написала Екатерина Михайловна у себя в соцсетях, которая с ним работала в Совете по правам человека. И, ну, вообще, конечно, человек был уникальный. Я решила, ну, как бы в связи с этой новостью, ну, я знала, что он тяжко достаточно болел в последнее время, и, в общем, тяжело ему было. Хотя вот тут пишут, зря вот она его мучила интервью, зря там Ларина с ним, значит, там продолжала делать интервью. Вы знаете, это очень важно для человека, который понимает, что он теряет возможности жить той жизнью, которой он жил всегда. Очень важно сохранять до последнего способность, вот, не знаю, там, выходить в эфир, мыслить, вот это все как-то говорить и так далее. Даже если человеку физически это уже дается тяжело, морально это его все-таки скорее поддерживает, чем угнетает. Так что я не уверена, что это зря. Это все вообще не зря. И еще хотела сказать, что я тут же подумала, боже мой, ему же даже писать было тяжело. Ну, я имею в виду вот эти вот какие-то тексты там в соцсетях, все в тех же мессенджерах. Я его поздравляла с днем рождения в этом году и заглянула тоже в сообщение, увидела, как он не ответил. Это последнее, в общем, чем мы обменялись в жизни. И опять это было светло, тепло и очень нежно, потому что Николай Карлович отличался вообще каким-то очень внимательным и таким действительно нежным отношением к людям, вне зависимости от того, какие они занимали там должности или там что-то еще. Так что об этом тоже кто-то написал, что на «Эхо», когда приходили гости, по-моему, Карина Орлова написала, что было очень заметно, как по-разному могут люди общаться с главными, с начальниками, и с подчиненными, да, там, референтами, какими-то там, не знаю, ведущими, не первого, скажем, звена. Вот Николай Карлович всегда был очень таким милым, интеллигентным и внимательным собеседником, вне зависимости от того, с кем он разговаривал. И это правда, это чистая правда, здесь я с Кариной полностью согласна. Переходим все-таки к нашим делам. Светлая память Николаю Карловичу, и я рада, что вы тоже его вспоминаете каким-то добрым и теплым словом. Так, что тут еще у нас было из писем, Игорь, из Киева? Я вам тоже большой привет передаю вместе со всеми, кто вам уже тоже послал всякие пожелания. Дед Дмитриевич переживает, что ему уже 79. Дай вам Бог здоровья, очень хорошо, замечательно. Так держать и пережить всех. Я считаю, что это прекрасная идея. Так. Привет, Спичор. Спичора или Спичера? Коми, если что, пишет Тимоша. Тимоша, когда уже в Щукино? Я не понимаю вообще, вы как-то снуете, я не успеваю за вашими передвижениями. Дикие места, пишет Саня Бакланов. Как туда занесло? Ну вот бывает, да. Сфариус у нас, да, приветствует всех. Так. Светлана из Киева, вам тоже всего самого лучшего. Спасибо, что пишете. Спасибо, что приходите. Те, кто отписался и пошел работать и сказал, что будет смотреть в записи, я вас тоже нежно люблю и благодарю за то, что вы так всегда корректно предупреждаете, что извините, он вышел, скоро будет. Это очень приятно. Я хотела перейти все-таки к... А, вот, оказывается, Саня Бакланов. Когда в Москве учился, летом работал проводником, всю Россию объездил тогда. Но заметим ту Россию, которая соединена железными дорогами, потому что есть еще места, куда железные дороги не сильно дошли, и до сих пор они есть. Кстати, я вот, не знаю, говорила вам уже, по-моему, что посетила городок Лихославль, и, конечно, очень заметно, когда, ну, такой не то, чтобы очень крупный райцентр. Если город имеет свою железнодорожную станцию, и вообще рядом железная дорога, это все-таки другой уровень. Потому что по сравнению с ним какие-нибудь такие тоже поселки городского типа, городки, у которых нет такой связи с большой землей, они, конечно, выглядят совсем иначе. И мне кажется, с 19 века или там, с начала 20-го они меняются гораздо меньше. Так, в Люблине. Плюс 17. Прохлада пришла в виде осадков, пишет нам Дмитрий Мезенцев. А до этого было плюс 32. Жара и засуха. Знаете, у нас жара периодически случается такой мрачный какой-то достаточно серый день, но при этом все равно тепло. И это поразительно. Сейчас вот как раз начались ветра. Очень много сухой листвы. Она не пожелтевшая листва, а именно высохшая. Просто сгорела просто на деревьях. Так, Анна, я на больничном играю в тихие игры, то есть стираю и слушаю живые эфиры. Анна, прекрасно. Играть в тихие игры на больничном – это лучшее, что может быть на больничном. Насыпала сердечек. Сделай, будьте как Анна, насыпьте тоже чего-нибудь, сердечек желательно. Так, приветствую вас. Вы хорошо выглядите, пишет Вячеслав. Вячеслав, я уверена, Вячеслав, что вы выглядите еще лучше, без сомнений. Но все равно спасибо. Так. Следует говорить вместо красиво, тебе идет в соответствии с этикетом. Да, наверное. Наверное, да. Красиво, красиво. А что красиво? Так, ладно, сентябрь жаркий, погода почти как в июле, пишет Виктор. Вы знаете, это не первый случай. Довольно часто бывает. Энигма Жабикуса. Ой, Ольга с другой прической. Давно тут нет. Вот это как раз не прическа, а стрижка. Так что, мне кажется, есть такая разница. Да? То, что из волос можно сделать разные прически при одной длине и одной конфигурации, это понятно. А вот стрижка – это когда прическу уже не сделать. Мне кажется, это тот самый случай. Так, что-то хотелось. Алексей из Минска, да, тоже приветствую. Так, что тут? Черпак в бане ковшик. Ну, мне кажется, черпак тоже. Хотя ковшик, да, шайка и ковшик. Банные какие-то были такие термины. Дорогие чатовцы, мы эхо друг друга, всем приятной встречи. Татьяна Бидная, спасибо большое. Энигма интересуется, как дела у Карины. У Карины Орловой вроде бы все хорошо, живет, процветает за океаном. Пишет периодически в всяких запрещенных соцсетях. В общем, где я и читаю ее тексты. Так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки. Скоро вернусь, пишет Федор. Ну что же, Федор, спасибо, что написали. Можете звать Маркова на канал пару раз в месяц, например. Что скажете? Анатолий Сыров, ничего не скажу, потому что это решаю не я. Я и на их никого лично не звала, честно скажу. Кстати, могу уже анонсировать, мне большой подарок сделали. В понедельник мы поговорим про нефть, газ и сопутствующие им проблемы с замечательным экспертом Сергеем Вакуленко. Вроде все уже согласовали, все будет в понедельник в 15, так что заходите. По поводу Марко просто не знаю. И с одной стороны, не знаю, ходит ли он, в смысле, соглашается ли он, не опасно ли ему, как он там себя ощущает. А с другой стороны, не знаю, насколько это сейчас. Сейчас, мне кажется, это будет не так весело. Вот что-то мне подсказывает. Так что я бы, может быть, и не стала с ним беседовать в эфире. Так, что тут еще? Так, про швейную машину. Лихославль. Удивительное название. Михаил Осипов, знаете, что самое удивительное? Что это не то чтобы историческое название населенного пункта. Это название имения, которое там рядом было. Почему оно так называлось, уж не знаю. Но я прочла где-то в Википедии, что сначала это был городишко, куда как раз провели железную дорогу, где была станция, и назывался он Осташково. Это было, наверное, там село, допустим. И когда началась регулярная почтовая железнодорожная жизнь, началась путаница с Осташково и Осташков, который находится совершенно не там. В результате решили, что станцию надо переименовать, и так появился уже в начале 20 века, по-моему, появился, до революции еще, появился Лихославль. Вот. А я-то думала, что это вот какие-то еще там времен древних князей, там вот что-то Переяславль, Лихославль и так далее. Ничего подобного. Это был бы, конечно, большой сюрприз для меня. Так. Но никакого лиха там особенно не обнаруживается. Это, кстати, столица Тверских Карел, как нам там поясняют соответствующие таблички. Анна, да, вы правы насчет Сережек, как всегда. Так, добавьте лайков, да. Еще раз между собой. Так, не знаю, там что такое. Здравствуйте, скорейшее выздоровление. Приветствую все сообщество, пишет нам Лариса. Да, тут спрашивали по поводу ноги. С ногой все лучше и лучше. Я уже довольно бойко хожу по прямой, без наклонов и лесенок. Хожу довольно свободно, никакой палкой уже не пользуюсь. Более того, по лестнице вверх я поднимаюсь без особенных проблем. А вот спускаться все еще нелегко. И периодически приходится так как-то собираться. Ну и единственное, что если достаточно долго сидеть, не ходить, не двигаться, то в первый момент нога как бы замораживается, застывает и идет не очень хорошо. Но нормально, сильных болей уж точно нет, и их вообще не было за все это время. Спасибо большое моему удивительному организму, который так гуманно со мной обошелся. Так, в Тель-Авиве в 19 будет просмотр док-фильмов о Курехине. Билет 50 шекелей. Алекс, интересно, спасибо. Да, кто в Израиле, приходите, мне нравится. Я думаю, что я когда размышляла как раз по поводу того, какие слушатели, зрители, мы по старинке называем слушателями, какие зрители заходят в том числе в Одну, я думаю, что единственное место, откуда точно не появляются зрители, это, наверное, КНДР. Мне кажется, из всех остальных мест могут появиться у нас зрители. Ну, из Китая, наверное, тоже вряд ли. Хотя там не знаю, как происходит. Так, Анатолий Мамойкин интересуется, а что случилось? Вы о чем? О чем из того, о чем говорили выше? Если вы про ногу, да, то случилось растяжение голеностопа. Но уже все хорошо. Я был там у вас в Калининграде. Дима Винт пишет: места ровные, как столешница, даже самого мизерного холмика нет. В Москве и от Кремля по Тверской заметная горка есть, а Киев так весь на горах лежит, ну, большая часть. Дима, видите ли, в Москве, конечно, как это, 7 холмов, так что это не только горка на Тверской, но и в разных других местах есть достаточно крутые горки. И есть еще другая проблема в Москве. Это благоустроенные тротуары, которые сейчас стали делать максимально приближенными к всяким, ну, границам, так, чтобы там был обязательно легкий такой скат, чтобы можно было на самокате, который все так ненавидят, а главное, с коляской инвалидной или детской, перемещаться без особенных проблем. И постарались сделать эти всякие скаты. Вот в нашей округе как раз клали новый асфальт, новые тротуары, новые бордюрные камни, все вот это новое, и старые деревья выдергивали. Ну, в общем, все как обычно. И оказалось, что при такой травме, как у меня, довольно опасно вот именно такие наклонные, мягкий уклон, потому что нужно очень внимательно следить за тем, чтобы равномерно наступать и случайно не споткнуться на больную ногу, именно потому что как раз уклон – это гораздо страшнее, чем просто ровный тротуар и аккуратный спуск, который ты просто видишь. Вот он здесь, да, ты делаешь один шаг, идешь дальше опять по ровному. А когда в течение, там, не знаю, 200 метров идут какие-то постоянные уклоны, иногда, кстати, тротуар еще наклонен немножко там к дороге, от дороги или еще что-нибудь в этом роде. Это прям вообще беда, потому что ты идешь, и у тебя ноги на разной высоте, и это тоже при растяжении оказывается довольно неприятный опыт. Ну и, естественно, все же говорят, да, про то, как чудесно устроено метро, как чудесно отремонтированы поликлиники. Это правда, это замечательно и прекрасно, но новые, новейшие станции метро все равно требуют похода по лестнице. Если ты хромой, то извини, это проблема. Если, конечно, у тебя есть человек, который тебя везет, и ты едешь в коляске, то в большинстве случаев новые станции оборудованы этими скатами, там они гранитные, какие угодно. Еще, кстати, на многие из них коляски все-таки не влезают, потому что размеры не угадаешь. Но меня, конечно, поражает то, что вот любая практически станция, у нее, например, есть на подъем эскалатор, а на спуск лестница. Вот как раз мне спускаться тяжело. И еще много всяких ступенек в городе образовалось. Про поликлинику вообще молчу. Я тут жаловалась в Телеграме, что, оказывается, лестница, которая ведет вот к этой новой, замечательной моей поликлинике, как в Москве это называется, она оборудована несколькими даже вот такими, ну, то есть она разделена на несколько частей, довольно высокая, и там есть, собственно, скат, где нужно ехать далеко с тележкой или коляской и так далее. А есть, собственно, ступеньки, они тоже разделены там на несколько фрагментов перилами. Не раньше эти перила были нафиг не нужны, потому что я их не трогала. А тут вот подумала, что надо бы с перил держаться, поднимаясь по лестнице. Оказалось, что они там просто не зафиксированы никак, то есть они болтаются абсолютно свободно в своих гнездах, эти металлические конструкции. И я подумала, что надо вообще куда-то пожаловаться, потому что, ну, почти вся поликлиника наполнена людьми с проблемами с опорно-двигательным аппаратом. То есть каждая первая бабушка с палочкой, дедушка с ходунками, а кто-то отказывается от палочек и ходунков, но идет с большим трудом, это совершенно очевидно. На следующий свой прием, когда я пришла в поликлинику, вопрос был решен. Я еще не успела пожаловаться в департамент здравоохранения. Все неисправные перила были замотаны такой вот ограничительной ремонтной лентой, что просто туда не ходить. И осталось только один подъем, видимо, там перила нормальные. Вот, собственно, вопрос решился. И, кстати, лифт оказался еще один работающий. Все-таки в поликлинике есть. Один закрыт, а один еще есть. Так что я беру все свои слова обратно. Лифт есть, правда, нужно идти в другой конец коридора. Ладно, извините, это какие-то уже такие пенсионерские жалобы, но это, между прочим, прекрасный опыт. Мы когда-то с вами проходили это в программе ОДНА, когда ты... Это опыт беспомощности, который сразу учит очень многому. Так же, как когда человек, женщина чаще всего, первый раз выходит на улицу с коляской, обнаруживает, какой у нее неудобный подъезд, магазины, тротуары и все остальное. Точно так же человек, сломавший, не дай бог, вывихнувший или как-то повредивший ногу, он узнает много нового и о том, как устроены автобусы, там, троллейбусы и всякие прочие виды транспорта, трамваи и так далее. Сейчас действительно в Москве есть огромное количество всяких новомодных, низкопольных транспортных средств, скажем. Но есть и очень много неудобного. Просто вот совсем неудобного для людей, даже не с такими катастрофическими вещами, чтобы прям в инвалидную коляску садиться, а для людей, у которых просто там, ну, по возрасту коленки пришли в негодность, там суставы или что-то такое. Так что Оказывается, еще много нужно работать в этой области и вкладывать, может быть, средства в какую-то еще более безбарьерную среду, чем ту, какая есть. Так, Ольга Журавлева, почему все с эхо за границей, а вы нет? Из-за родителей, наверное. Саня, ну не все за границей. Вот скажу вам честно, не все. Вот тут недавно был утренний разворот, в котором все гости были в студии, все приглашенные эксперты, и сотрудники, и так далее. Выходит, что не все за границей, не так ли? Так что не надо. Да, по многим причинам, но вы знаете, чтобы уехать жить в другую страну, надо не иметь на родине никаких обязательств, никаких родственников и так далее, а за границей, наоборот, иметь хорошую постоянную работу, какие-то финансы, хотя бы на первое время, возможность где-то закрепиться, снять там какое-то жилье и так далее, и как-то оформить документ. Ну, в общем, это не просто вот так вот сел в поезд и уехал. Нет. Так что далеко не все за границей. Ну, просто когда совсем катастрофическая ситуация для кого-то возникала, то понятно, что люди просто брали, что могли, и бежали. А вот так вот выехать с комфортом относительным, ну, в общем, не всем удавалось, прямо скажем. Так, ну и я, в общем, не имела ни серьезных причин, ни серьезных возможностей, скажем так. Так, давайте перейдем к деньку, потому что я каждый раз, это детище мое, я каждый раз боюсь, что вдруг вы что-то вы не узнаете, я не смогу с вами поделиться какой-нибудь забавной или занятной информацией. Так что, пожалуйста, вот слушайте и запоминайте, и сразу пишите, что у вас вызывает какие ассоциации, про какие книжки, про какие фильмы, про каких людей вы, может быть, вспомнили. Это будет тоже интересно. Итак, 14 сентября, суббота. Всемирный день защиты пчел. Я это прям специально нашла. Это вот отдельный праздник. Говорят, что с пчелами вообще довольно плохо. День государственного гимна в США. День инженера в Румынии. День памяти мучеников африканских Виктора, генерала и Крескентиана. Это у католиков, но то, что существует мученик-генерал, меня поразило в самое сердце. Может, это вообще имя такое нормальное, ходовое. И память Семена Столпника у православных. По народным приметам, на Семена летопроводца провожают лето. Что логично. Начинается бабье лето, может случиться последняя гроза. Вот если 14 сентября гроза, то это вроде как последняя. Хотя по нашей погоде, может быть, еще месяц, наверное, продлится это самое лето. Если гуси улетают в этот день, то крайней зиме. Если день грязный, осень дождливая. Если пасмурно, осень будет долгой. Ну вот я по нашему региону могу судить, по Московской области. У нас ни дождливой, ни долгой осени не предполагается, если верить приметам. В 1939 году в этот день в США поднялся в воздух первый вертолет Сикорского, видимо, VS-300, правильно он назывался. И интересно то, что лично Сикорский был, как это называется, за рычагами, за рулем. И вот на этой фотографии, это один из первых полетов, как раз очень трогательно выглядит человек в шляпе, сидящий в кабине. Возможно, это как раз Сикорский и есть. Мне кажется, очень, очень мило. В 1959-м космический аппарат «Луна-2» впервые достиг поверхности Луны. Естественно, это был советский космический аппарат. 145 лет назад в этот день родилась Маргарет Сенгер. Очень интересная дама. Я решила посмотреть, как она выглядела. Выглядела она довольно мило и такой скромной, скромной тетей. Она была пропагандисткой контрацепции американской, но даже подвергалась аресту за то, что вот она пропагандировала эту ужасную контрацепцию и всякое такое. Но при этом она доводила идею не только освобождения женщин от излишних детей, извините, и от возможности жить какой-то более осмысленной и свободной жизнью, но и поговаривала о стерилизации неполноценных, о том, что бедные не должны плодиться, неполноценные расово тоже не должны плодиться и так далее. Так что, в общем, в некотором роде она еще и не только освободительница женщин, но и российская на всю голову, что называется. Основательница Лиги контроля над рождаемостью, сама была матерью двоих сыновей. Вот такая удивительная Маргарет Сенгер. 110 лет исполняется дня рождения кинорежиссера, создателя «Развода по-итальянски» Пьетро Джерми. 65 исполнилось бы писательнице Татьяне Поляковой, но ее нет уже в живых. 55 исполняется юмористу Сергею Дроботенко. Если, может быть, вы смотрели какие-то комедийные шоу, то наверняка его знаете как артиста. 15 сентября, воскресенье, Международный день демократии. День знаний в Азербайджане, День библиотек в Беларуси, День памяти битвы за Британию, но это, естественно, британское содружество празднует, отмечает. День независимости Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Сальвадора. Естественно, всех от Испании, и поэтому все в один день. Списки православных мучеников добрались до Мамонта. Мы же в прошлый раз говорили, да, про удивительное имя Мамонт. Так вот, он Мамонт Кессарийский. Вот правильное его произношение. Не могла не показать вам его одну из икон, потому что там такой жалобный лев, что просто душит слезы. Никакого мамонта, конечно, в смысле такого мохнатого слона там не изображали. Он вообще по народным приметам мамонт-овчарник. Мамонт-овчарник, покровитель овец и коз. И вообще этот мученик, он как-то очень там с дикими животными хорошо обходился, к нему там и птицы прилетали, и голуби там кормили несчастных, вот, ну вот, собственно, со слонами ничего не связано, как, впрочем, с овцами и козами, но в народном сознании связалось. Время убирать двор и утеплять сараи. Если закат красный, скоро морозы. Трудно поверить в скорые морозы, опять-таки, но завтра посмотрим. 65 лет назад начался визит, знаменитый визит Никиты Хрущева в Соединенные Штаты, а в первое плавание отправился ледокол «Ленин». У кого был букварь в конце с рассказом про ледокол «Ленин», вы наверняка сейчас мне можете помахать рукой, у меня был. 50 лет назад в Москве бульдозерами и поливальными машинами уничтожена выставка художников-нонконформистов, но это знаменитая бульдозерная выставка. Интересно, что то место, где художники тогда выставились, это как раз то, где сейчас находится выход из метро Конькова. Ну и вход, соответственно. 770 лет назад, возможно, в этот день на свет появился венецианский купец и путешественник Марко Поло. Возможно, потому что точная дата рождения таких давних, я бы сказала, персонажей под вопросом. Ну вот 770 лет самому Марко Поло. Меньше путешествовал, но еще больше сочинял. Намекаю я на Марко Поло. Другой герой этого дня, создатель «Следопыта», «Чингачгука», там, «Зверолова» и всего остального, Джеймс Фенимор Купер. Он родился 235 лет назад. Вот это один из авторов, благодаря которому я в детстве играла в индейцев. 130 лет исполняется со дня рождения режиссера, автора «Великой иллюзии», чудесный фильм, и «Френч Канкана», и многих других, Жана Ренуара. Он был сыном знаменитого художника, и, естественно, папа его не раз изображал. Когда-то, мне кажется, я показывала, или, может быть, хотела показать портрет маленького совсем Жана Ренуара. Здесь вот он уже такой подросток с ружьем. Так что вот, пожалуйста, и с собачкой. Это тот самый знаменитый режиссер, сын не менее знаменитого художника. 115 лет назад родилась новозеландская летчица, рекордсменка Джин Баттон. 40 лет исполняется герцогу Сассекскому Генри, он же принц Гарри. Ну, наверное, все знают, что Гарри – это типичное наименование человека по имени Генри. Генрих. Даже короля Генриха в книжке близкие называют Гарри. Это нормально. 16 сентября, понедельник, Международный день охраны озонового слоя, День независимости Мексики и Папуа-Новой Гвинеи. Из многочисленных мучеников церковного календаря наши предки отметили домну. А на домну добродетельную надо собрать всю рухлядь в доме и сжечь ее, прошу заметить, вместе с картофельной ботвой. Это принесет достаток на следующий год. В 1959 в этот день Шарль де Голль предложил Алжиру провести референдум о независимости от Франции. Как вы знаете, она состоялась. В Соединенных Штатах был представлен публике первый коммерческий копировальный аппарат Xerox 914, тот самый, который мы продолжаем называть ксероксом. Ну, естественно, копировальных аппаратов было огромное количество разных производителей, но вот этот вот Xerox был представлен том самом 59-м году. В 1999-м был совершен теракт в Волгодонске, взрыв грузовика около жилого дома, это все та же серия гибели людей в домах, собственно, где они жили. 135 лет назад в этот день родилась Адрианна Елинек, дочь австрийского предпринимателя, совладельца фирмы Даймлера. Дома девочку звали Мерседес. Это ее домашнее прозвище, ну, типа Лёля. А вот так она выглядела. А папенька подарил это имя автомобилю в 1901 году. Значит, в это время Мерседес было 12. Потом она прожила не очень долгую, но довольно насыщенную жизнь. Выходила замуж, уходила из замужа. А вот была такая очень богатая наследница. Пятью годами моложе дочери банкира был немецкий гросс-адмирал Карл Дёнец, главком ВМФ нацистской Германии. 105 лет назад родился канадский педагог Питер Лоуренс, сформулировавший принцип Питера, или, я бы сказала, принцип Лоуренса, почему нет, о подъеме индивидуума по карьерной лестнице до уровня своей некомпетентности. Наверняка вы об этом знаете и наверняка видели вот эти таблички, которые рисуют, как вот успех, повышение, провал. Вот это самое оно. 100 лет исполняется со дня рождения кинооператора, соавтора фильмов Годара, Трюфо, Малинаро и еще многих других великих мастеров Рауля Кутара. Его ровесницей была одна из величайших звезд Голливуда, жена Хамфри Богарта, Лорен Бэкл. И мне захотелось ее вместе с Хамфри Богартом ее показать. Она, конечно, была дивной совершенно красы и была центром такого кружка, уже будучи вдовой Богарта. Она была такой очень притягательной фигурой и одной из просто такой мега-звезд этой эпохи. 17 сентября, вторник, День героев в Анголе, День народного единства в Беларуси, День Конституции в США, День усыновления в Украине. Празднование в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина в народном представлении связано с защитой от пожаров. Это совершенно точно. А еще в этот день на заре можно послушать последние голоса птиц, улетающих на юг. Как выделить одно из других, кто улетает, кто остается, кто поет, не знаю, но попробуйте. В 1394 году, в этот день, указом короля Франции, евреи изгоняются из страны. А в 1954 на Новой Земле создается советский ядерный полигон. Первый президент Трансвааля Мартинус Весел Преториус родился в этот день 205 лет назад. Интересно, что Претория была основана как раз им самим, называлась сначала Претория Филадельфия, а у нас есть портрет, вы понимаете, да, что буры – это же голландцы, поэтому вот этот вот прозрачные такие глаза – это совсем не удивительно для южноафриканского политика. Так вот, Претория была названа им в честь его отца и братьев, которые тоже очень много сделали в этой области, в становлении, скажем, Оранжевой Республики. Следующий герой дал свое имя автомобилю, потому что Дэвид Бьюик был основателем автомобильной компании. Он родился 170 лет назад. Павловск носил некоторое время имя Слуцк. Как вы думаете, в честь кого? В честь революционерки Веры Слуцкой. Она появилась на свет 150 лет назад и погибла во время, ну, буквально обстрела. Она была в машине, занималась помощью медицинской во время обстрела в Петрограде в октябре 17-го, то есть именно вот в момент восстания. Поэтому и так была возвеличена как героически погибшая за революцию. А британскому автогонщику, многократному вице-чемпиону Формулы, сэру Стирлингу Моссу, исполнилось бы 95, он считается таким одним из главных неудачников, он все время боролся за титул чемпиона, но постоянно оставался вторым. Прожил вот такую долгую жизнь. Американской теннисистке Морин Коннелли, напротив, удалось выиграть 9 турниров Большого шлема еще до наступления 20 лет. Но прожила она очень мало, гораздо меньше сэра Стирлинга, и была его моложе на 5 лет, умерла гораздо раньше от болезни. Она и спорт-то оставила по причине как раз болезни. 85 лет могло бы исполниться кинорежиссеру Владимиру Меньшову, альпинисту, покорившему все 14 восьмитысячников. Райнхольду Месснеру исполняется 80, и он пока, тьфу-тьфу, жив. 18 сентября, среда, Всемирный день мониторинга качества воды. Я в этом месте должна срочно промониторить воду. Все в порядке. День азербайджанской национальной музыки, день персидской литературы и поэзии, естественно, отмечается в Иране. День астрономии в Армении, день независимости Чили. В 1810 году в этот день был смещен генерал-капитан враждебный, и страну возглавила национальная правительственная хунта. Правда, после этого началась гражданская война, так что независимость была немножко подпорчена вот этим всем. День Захария и Елизаветы по народным приметам подходит для гадания. Ну, потому что святая Елизавета предсказала там вот это все. А еще можно гадать по рябине. Много ягод к дождливой осени. Если рано пожелтели листья на рябине, то будет ранняя холодная зима. Не знаю. Не могу сказать. В 1814 в этот день начался Венский конгресс по устройству посленаполеоновской Европы. В 1934 СССР вошел в Лигу наций. 315 лет исполняется со дня рождения поэта и лексикографа Сэмюэла Джонсона, 205 со дня рождения физика, создателя гироскопа и маятника, демонстрирующего суточное вращение Земли, Леона Фуко. 180 лет исполняется со дня рождения американского художника Кассиуса Кулиджа, того самого, который оставил после всего лишь 16 живописных полотен, все с собаками, причем на 9 полотнах эти собаки играли в покер. Но я вам нашла полотно, где собаки играли на бильярде, и, видимо, кто-то кого-то обманул, или жена, вот этот пудель прелестный, пришла выводить своего игрока из этого самого места. Удивительная, конечно, тематика, но рисовал он этих антропоморфных собак, мне кажется, с большим удовольствием. Ну и покер наверняка любил. 130 лет назад родился актер Петр Репнин, которого в кино часто даже не указывали в титрах, потому что он снимался во многих эпизодах. Но зато Муля, который нервировал героиню в «Подкидыше», известен всем. Вот на этой иллюстрации вы видите его как раз в «Подкидыше» и уже в «Приключениях Шурика» в роли этого вот чудесного главврача. Так, еще раз напомню, звали его Петр Репнин, то есть такой прям аристократическое сочетание имени и фамилии. Со дня рождения историка и археографа Петра Заянчковского исполняется 120 лет. 10 годами моложе был многолетний первый секретарь Московского горкома Виктор Гришин, московский хозяин. Много-много лет он Москву возглавлял практически до самого Горбачева. 19 сентября, четверг, неформальный праздник, Международный пиратский день. Не знаю, что нужно делать. Может быть, перевязать один глаз, там, не знаю, картонный кинжал взять, а может быть, скачать как-то бесплатно фильмы где-то. Официальный день независимости Сент-Китс и Невис и день оружейника в России. Воспоминания чуда архистратига Михаила по церковному календарю. По-народному, естественно, Михайлова чудо. Работать нельзя, Бог накажет. Этот четверг запишите в свои молескины. Рубеж первых заморозков. Вот вроде бы заморозки должны как раз после 19 сентября начинаться. В 1944-м подписано Московское перемирие между Финляндией и СССР. Вы помните, да, что Финляндия перестала воевать с Советским Союзом до окончания Второй мировой войны. 300 лет исполняется со дня рождения русского промышленника, владельца уральских заводов Никиты Демидова, который отличался большой, как бы, склонностью к предпринимательству, но и довольно серьезной жестокостью по отношению к своим рабочим. 270 лет назад родился один из покорителей Закавказья, генерал от инфантерии, астраханский губернатор, грузинский князь Павел Цицианов. Тот самый Павел, точнее, тот самый пылкий Цицианов, который явился с дерзостным челом у Пушкина в «Кавказском пленнике». Явился с дерзостным, пылкий Цицианов, это вот этот самый, с дерзостным челом, хотя, по-моему, очень благородно. Он выглядит на этом портрете, но, наверное, тоже дерзостно и пылко. Предприниматель и благотворитель, противник войны и жестокой эксплуатации рабочих, квакер и кондитер Джордж Кэтбери, родился 185 лет назад, это его папа основал кондитерское производство, когда сам Джордж был немножко еще подростком. Вот. А потом он тоже взял все в свои руки, но как квакер подходил очень так по-христиански и по-гуманному к жизни рабочих, и устраивал, кстати говоря, их быт чрезвычайно серьезно и тщательно. Один из самых знаменитых музыкальных менеджеров, Брайан Эпстайн, родился 90 лет назад, но прожил всего 32 года, так что до этого солидного возраста, конечно, он не мог дожить. 75 исполняется кинорежиссеру, сценаристке и хореографу Салли Поттер. Хотела вам напомнить какое-нибудь прям точно кино, которое вы знаете. И вот, пожалуйста, кино, которое вы знаете. Если знаете, то любите. Это «Орландо», это и прекрасный роман, который читать в одно удовольствие. Ну и фильм, конечно, невероятной красоты «Орландо». Так что вот Салли Поттер – это создательница Орландо. Ее ровесница, кстати, супермодель и актриса Твиги. Она же дама Лесли Лоусон. Вот когда человека награждают всякими там рыцарскими и прочими дамскими званиями, то, конечно, там используется настоящее имя, потому что дама Твиги – это, наверное, не очень. Вот теперь ей 75. 55 исполняется актрисе Анастасии Мельниковой и боксеру Константину Дзю, или Косте Дзю, как мы его обычно знали. 20 сентября, пятница, в Венесуэле, Перу и Уругвае – день свободы выражения мыслей. Хотелось бы это как-то зафиксировать и тоже отпраздновать. В Таиланде День молодежи, в Южной Осетии День независимости, День азербайджанского нефтяника, а это важные люди, белорусского таможенника и кыргызского предпринимателя. Ну, соответственно, в каждой стране свой профессиональный праздник. Католики чтут память 103 корейских мучеников. Да, такие бывают, японские, корейские, они все в святцах присутствуют. Православные – целый список имен, из которых народ выделил Луку Каппадокийского. Разумеется, в это время заканчивали убирать лук. Кстати, обилие шелухи на луковицах предвещает холодную зиму. Вот. В 1979 году, в этот день, при участии французских десантников, свергнут центральноафриканский император Жан-Бедель Бакасса. Конечно, нужно посмотреть его в императорском виде, когда он весь такой красивый. Не знаю, был ли он каннибалом, но вот как раз накануне этого свержения школьники вышли протестовать против слишком дорогой униформы, которую для школы не могли купить их родители, и чуть ли не сотню их застрелили при разгоне этой демонстрации. Так что каннибал не каннибал, но людоед он был точно. 280 лет назад в этот день в Бергамо родился великий русский архитектор. Да, это так. Джакомо Кваренги, строивший не только для Москвы и Петербурга, но хотела вам одну московскую его постройку, сохранившуюся, напомнить. Это вот гостиный двор, это Варварка. Так что, если что, помните, что это Кваренги, не кто-нибудь. К Талон помчался, он уверен, что там ждет его Каверин. Это вы тоже наверняка помните. Петр Каверин, настоящий кутила, повеса, бретер, родился в этот день 230 лет назад. Был 5 годами старше Пушкина, поэтому он застал еще заграничные походы в качестве воина, и имел соответствующее, там, подполковником он был или что-то в этом роде. 15 годами позднее, в этот же день, родился поэт и драматург Нестор Кукольник, тоже очень знаменитый в свое время. Нарком здравоохранения Николай Семашко родился 150 лет назад, 90 лет исполняется итальянской актрисе, несравненной Софи Лорен, а 70 – уринотерапевту Геннадию Малахову. Ну, я не знаю, как телеведущему, нетрадиционному медику. 50 певицы, у которой были некоторые терки с инопланетянами, Катя Лель. Спасибо большое всем, кто слушал, молодец. Всем, кто смотрел картинки и что-то там такое. Пусть слушатели пишут, Олеся Золотарева, в большей степени слушаем, только на вас смотреть приходим, а так обычно просто слушаем. Это вообще чудесно, потому что за долгие годы работы на радио я поняла, что наблюдать, как человек шевелит ротиком, некоторым очень нравится. При этом ничего вроде бы не происходит. Но я хоть картинки сейчас для вас придумываю, чтобы немножко разорвать эту традицию. Ну вот, Александр из Питера вдогонку к нашей прошлой передаче пишет: скамейку на остановке убрали сразу после выборов. Нет, у нас пока скамейки сохранились после этой, как это, благоустройства. Но, конечно, на них уже веселье происходит всякое. Имеется в виду подмосковный Калининград. Подмосковный Калининград? А он разве был Калининград? Он был не... Нет, Калинин – это была Тверь. Так. Не знаю, не знаю. Что с волосами случилось? Видите ли, Джизус. С волосами случилось такое клац-клац, машинка. Их отстригли. Так что ничего ужасного не случилось. Как раз стало очень хорошо, удобно. Большая экономия средств для укладки, времени на постоянное мытье головы. Вот этот тонкий пух, его надо обязательно всегда мыть в тот день, в который ты хочешь выйти из дома, чтобы все было уложено, чтобы ничего не торчало там дыбом или не висело сосулькой. Поэтому вот при такой стрижке жизнь вообще другая абсолютно. Удобнее во много раз. Так, сейчас YouTube в России работает примерно так же, как в Китае, пишет нам Якот. Видите ли, кот все-таки, мне кажется, немного лучше. Судя по обилию ваших комментариев и судя по тому, что мне удается как-то достичь возможности эти комментарии читать, да и выходить в эфир, мне кажется, все нормально. Мне нравится, Олеся, волосяное обновление случилось. Ну да, будем считать так. Когда у вас все уладится, почитайте Пушкина, пожалуйста. Саня Бакланов. Да меня хлебом не корми, дай Пушкина почитать. Поищу что-нибудь, что почитать. Кстати, «Кавказский пленник», да, вот про Пылкова Цицианова. Чего же не почитать-то? Почитаем. Без очков могу вам только сердечек натапать. А, это же теперь тоже такое появилось слово «тапать», в смысле нажимать. Анна пишет: «Я зимой так упала и фактически на дороге оказалась. Даже встать еле могла, ноги просто скользили». Слушайте, да, это у меня тоже случалось, когда вот уже машина подъезжает по этим колеям, она тоже никуда выехать не может, эти заледенелые вот ужасные бугры, а ты сползаешь с краю, скребешься, как жук, не можешь встать, и как только упираешься, соскальзываешь тоже. Ужасно, это прям потрясающе. А Дима пишет: «Я устал за полмесяца от московского метро». И я вообще благодарю Бога, что мне не нужно каждый день по 2 раза туда-обратно ехать куда-нибудь, там, не знаю, 5 дней в неделю. Потому что если бы это было часто, я думаю, что это тоже бы меня сильно утомляло. И очень, конечно, большая радость, что не так много в своей жизни я ездила очень рано в метро. Потому что вот у меня такая линия чудесная, у меня так близко метро, вроде бы все замечательно, но в какие-нибудь 8:30 или 8 утра туда садиться, это просто, я вам скажу, взвесит песня. А, скорейшего выздоровления, так, это все, спасибо. На станции Боровское шоссе вообще нет эскалатора. Мой старый папа, который ждал метро 20 лет, не может им пользоваться. Анна, абсолютно, вот абсолютно с вами согласна, и я бы даже сказала, всячески поддерживаю вашу как бы боль, потому что да, есть огромное количество станций, где нет вообще ни одного эскалатора, ни в тот выход, ни в этот, ни на подъем, ни на спуск, никакого. И главное, что пока ты сначала спускаешься еще в этот вот переход, из которого вход, собственно, в метро, там тоже никакого, не то что эскалатора. А даже и каких-нибудь удобоваримых ступенек очень часто нет. Ну, то есть можно, держась за перила, как-то спускаться. И иногда и скаты сделаны так, что по ним и ребенка вывалишь из коляски, и инвалид там не проедет. А уж подняться по вот этому скату на коляске, который ты управляешь сам, ну, я не знаю. Держась, опять же, за перила. В общем, да, это очень неловко. «Быстро отремонтировали поликлинику», пишет Саня Бакланов. Да. Вы имеете в виду, вы завязали там вход? Да, очень быстро. А, так, а, конечно, когда на новой шикарной массивной красивой плитке на Остоженке все мои коллеги попадали, то все согласились, что реально очень скользко. Да, это правда. Слушайте, хотела вас еще кое о чем проинформировать. Я же забыла еще очень важную штуку. У нас уже времени не так много осталось. Я хотела вам сказать, что уже на сайте новый выпуск журнала «Горби». Поэтому заходите в магазин «Дилетант». В номере подробно рассказана история о подписании пакта Молотова-Риббентропа. Это правда такая вещь, которую не так легко найти. В большой советской энциклопедии об этом не писали. И о том, как менялось соотношение восприятия после победы, от утаивания до признания на государственном уровне, отката опять к тому, что а, мы все правильно сделали и так далее. Именно договор с нацистами определил и Катынскую трагедию, позорную финскую войну, мы тут вот сейчас ее с вами заканчивали, и катастрофу первых месяцев Великой Отечественной, главная политическая катастрофа, стала необратимой после того, как страны Восточного блока и Прибалтики, Балтии, да, не захотели жить с участниками пакта. Ну, в общем, да, все, как говорится, все не так однозначно. Это во многом относится к тому, как мы воспринимаем какие-то куски истории. Так что заходите, пожалуйста, на шоп «Дилетант», если вам это интересно, важно, если вы хотите аргументированно с кем-то спорить, то почитайте, потому что документы, правильные источники – это великая вещь. Ой, так, опять на пляже много наших, только что услышала слово землетрус. Это же землетрясение. Кстати, в летописях, когда я по какой-то церкви я читала о каком-то храме, что он там пострадал после постройки, и вот его пришлось там заново строить, когда он еще был не до конца закончен, был большой трус. Вот прям буквально так и писалось, что был большой трус. То есть в Москве, это был московский храм, а в Москве было землетрясение. Александр из Питера: «Я со сломанной ногой на дамском велосипеде ездил. Очень удобно. Пару раз свалился, но это мелочи». Ну, в этом смысле, конечно, да, очень удобно. А дамский велосипед это что? А, без рамы, да? А, ну, в смысле, с низкой рамой. Я просто представила сразу дамское седло, в котором вы сидите с больной ногой, на лошади. Так, извините, поторопился, не довел место до логического завершения. По этикету требуется не фокусировать внимание на физические особенности человека, следует говорить, что вам очень идет. А, вы имеете в виду, что у вас не... Как это? Не, у вас красивые очки, а вам идут эти очки. Может быть, может быть. А какое точное выражение, пишет Елена, опыт беспомощности. Да, я его тогда как раз так и сформулировала для себя, потому что это действительно очень важный опыт. Я это пережила, увы. Открытие делаешь даже в своем доме, когда не можешь, например, дотянуться до какой-то полки, поднять что-то с пола. Да, Елена, вы знаете, когда я делала ремонт, ну, не то, что я его делала, делали специально обученные люди, но тем не менее, когда мы устраивали ремонт квартиры, где я сейчас живу, для меня было очень важно отсутствие порогов. Потому что раньше у меня был, например, порог на кухню. Ну, небольшой, не очень серьезный. Но был такой небольшой порожек, который, ну, в общем, его не замечаешь, когда у тебя все в порядке. Но когда я ухаживала за бабушкой в ее квартире и понимала, что там есть огромное количество недоступных мест из-за того, что она просто была уже физически достаточно маломобильна, я подумала, что нет, в моей квартире будет ровно, будет ровно и гладко. И, кстати, после этого удалось мне купить робот-пылесос, такой простенький, которому, конечно, чистить приходится почти всю квартиру, но он нигде не теряется и чувствует себя уверенно, потому что нету вот этих вот переходов. И да, есть высокие полки, но когда живешь с кем-то, надо учитывать еще и проблемы некоторых людей, для которых... Когда все низко, тоже неудобно, скажем так. Так, пчелы очень важны. Не будет пчел, не будет человечества. Вячеслав, согласна с вами, пчелы действительно важны, они о многом говорят. И я вот подумала, что если, например, в Всемирный день поддержки пчел человек что-то может сделать, то он, наверное, может не уничтожать по возможности те места, где пчелы питаются и собирают тот самый мед, потому что вот вырубленные там цветущие, не знаю, липы или там еще какие-то растения, разнотравья и так далее, и уничтоженные, это все тоже, наверное, губит пчел, потому что, ну а как? Они же не могут летать в самолете для того, чтобы поесть и вообще как-то делать свои дела. Так, Михаил Осипов пишет, слыхал, американские пчелы злые, точно недобрые. Ну, знаете, когда ты пчела, представления о добре и зле у тебя, наверное, немножко другие. Вячеслав пишет, Маргарет была одна из первых феминисток. Ну, здрасте. Она не была феминисткой вот в том смысле, что там она не боролась за права, она не была суфражисткой. Она боролась только за репродуктивные права и только определенные категории женщин, скажем так. А остальных женщин она не наделяла правами. Но ее как раз, мне кажется, к феминисткам не относят ни один источник, потому что феминистки были и до нее, и их было особенно во всяких культурно англоязычных странах и с английским происхождением. Так что нет, она не была одной из первых феминисток. Мне кажется, с этим нельзя согласиться. Вот Денис жалуется, что в Красноярском крае совсем беда с погодой, дожди, дожди, дожди. А я, вы знаете, каждый день, вот даже когда пасмурно, я смотрю, думаю, ну неужели дождь? И сразу же чувствую, все изменится, потому что пока ты можешь в любой момент, не особенно думая о том, чтобы как-то специально обуться и специально одеться, можешь в любой момент выйти из дома, это все еще лето. А вот как только начинается вот это вот грязище, холодище, то все. 17 сентября СССР напал на Польшу, очередная годовщина. Ну да, но это же было. Слушайте, это был 39-й год, наверное, да? Так, какой грустный лев, пишет Денис. Да, я вам маму-то показала именно из этого грустного льва, извините, этого святого. По льву не скажешь, что он хорошо с дикими животными ладил. Вот это вы в точку, действительно. Так. Так, на Каче неплохо, но после Учкуевки туда не ездим. РДР. Слушайте, это же Севастополь. Я правильно понимаю? Я в 80-м году ходила купаться на Лучковичку. А еще раньше мой папа маленький жил с родителями на Каче. Но у меня там есть некоторая связь с этими местами, и поэтому названия для меня прям такие родные. У меня был учебник с ледоколом Лениным, но не помню, был ли это букварь. Не знаю насчет, где был ледокол Ленин, может быть, еще был где-то на каком-то учебнике, но букварь заканчивался самым большим текстом. И, естественно, я, как человек, умевший читать, хотела посмотреть уже что-то еще, помимо вот это «мама», «мила», вот это все, «Маша», «Луша мала» и так далее. Я хотела посмотреть большой текст и нашла самый большой в самом конце, это про ледокол Ленин, он такой уже был более-менее связанный, а не слоговой. Так что, ну вот, запомнился мне ледокол, это самый Ленин, именно поэтому. Слушайте, время пролетело в какой-то невероятной скоростью. Я поздравляю Минск, где сегодня отмечают День города. Алексею из Минска передаю горячий привет. А, в общем, всех остальных тоже желаю, чтобы и погода радовала, и здоровье тоже не подводило. Да, мученика мамонта, отца его Феодота и матери Руфины. Да, это правда. Это все чистая правда, но народ отметил только мамонта. Он действительно с ударением на первый слог, поэтому там не слышно, что он не мамонт, а мамант. Спасибо большое, не буду больше затягивать. Меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна». Всем пока и до новых встреч.